Приветствую всех наших слушателей в студии Игорь Ивановский. Мы здесь на Радио Спутник продолжаем собирать информационную мозаику дня. И напоминаю всем вам, что у нас есть Рутуб-канал, где ведутся видеотрансляции наиболее интересных эфиров. Заходите, подписывайтесь, смотрите. Все то же самое можно сделать в официальной группе ВКонтакте. Кстати, там еще немного, еще чуть-чуть, и будет 50 тысяч подписчиков. Так что подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Наиболее интересное прозвучит обязательно в нашем эфире. Ну, а у нас на связи президент Центра системного анализа и прогнозирования, обозреватель МИА России сегодня Ростислав Ищенко. Ростислав Владимирович, здравствуйте.
Добрый день.
Ну, давайте поговорим о том, что происходит в мире. Вот старейшая англоязычная газета Гонконга назвала крупные учения двух авианосных групп КНР попыткой проецировать силу вглубь Тихого океана. Газета со ссылкой на данные Министерства обороны Японии сообщила, что двухнедельные учения включали в себя серию военно-морских маневров и около 320 тренировочных взлетов, что стало рекордом для ВМС Китая. А также в ходе учений авианосные группы применяли новейшие беспилотники. Аналитики говорят о том, что само количество взлетов и посадок показывает, что военно-морские возможности Китая значительно увеличились. Однако Поднебесной еще предстоит пройти долгий путь для того, чтобы догнать ВМС США. Ну вот, что это за учения? Рядовые они или не очень рядовые? И что значит попытка проецировать силу вглубь Тихого океана?
Попытка проецировать силу, это значит попытка проецировать силу. То есть, если бы даже они бы там вообще бы не летали, а просто поплавали бы две авианосные ударные группы, то это было бы уже проекция сил. То есть, была бы демонстрация возможности доставить самолеты в любую точку Тихого океана. Значит, в любом случае, даже само наличие этих авианосных групп у Китая — это уже проекция сил. Значит, что касается возможности сравняться с Соединенными Штатами по численности флотов, так это, в общем-то, и не надо, потому что Китаю необходимо обеспечивать свое подавляющее присутствие в акватории Тихого океана, ну и частично Индийского. Но сейчас для него главное — это акватория Тихого океана, потому что там у него противостояние с Соединенными Штатами. В то время как Соединенным Штатам необходимо держать свои группировки в Тихом океане, в Атлантическом океане, в Индийском океане, в Средиземном море, значит, на севере Европы. Значит, и Соединенные Штаты, флот Соединенных Штатов не настолько крупнее китайского, и Китай не единственный враг Соединенных Штатов, обладающий мощным флотом. Значит, так что, с моей точки зрения, у Китая сейчас есть достаточно возможностей для того, чтобы составить для Соединенных Штатов огромную проблему в Тихом океане.
Означает ли это, что Америка не будет лезть к Китаю?
Нет, не означает. Россия тоже составляет для Соединенных Штатов огромную, практически нерешаемую проблему в Европе. Но у Соединенных Штатов есть два варианта. Либо сдаться, потому что для них любой компромиссный мир — это капитуляция. То есть если они договариваются не на собственных условиях, а учитывают условия своего противника, для них это капитуляция. Значит, то есть вариант либо сдаться и капитулировать, значит, либо же продолжать отстаивать свои претензии на мировое господство вплоть до балансирования на грани ядерной войны, что они успешно и делают пока что. Значит, с каждым разом это балансирование становится все опаснее и опаснее. Но тем не менее, пока что они продолжают идти по этому пути. Понятно, что их, если они не останавливаются здесь, то они не остановятся и там, пока, по крайней мере.
Ну вот недавние новости это подтверждают. В частности, я говорю о том, что корабль ВМС США прошел через Тайваньский пролив. Как заявили в Америке, сделано это было для демонстрации приверженности США свободному и открытому Индо-Тихоокеанскому региону. Но в Китае это уже объявили провокацией.
Ну, это, безусловно, провокация, потому что где Соединенные Штаты и где Китай? Значит, с Тайванем. Вот. Кроме того, если бы Соединенные Штаты, как некоторые другие государства мира, не признавали бы единый Китай, то есть Тайвань со стороны частью Китая, то в таком случае вопросов бы не было бы. Они признавали бы тогда Тайвань суверенным государством и соответствующим образом выстраивали бы свои отношения и с Тайванем, и с Китаем. Но Соединенные Штаты не признают суверенитет Тайваня. Они признают суверенитет Китая над Тайванем. У них нет с Тайванем дипломатических отношений официально.
Угу. Но неофициально они делают все, чтобы раскачать ситуацию.
Значит, соответственно, в данной ситуации они должны соизмерять свои действия в этом регионе с позиции Китая. Тем более, что между Тайванем и Китаем нет других государств. То есть Тайваньский пролив отделяет Тайвань от Китая всего-то навсего, от материкового Китая. И, соответственно, если Соединенные Штаты признают, они признают Китай единым, значит, со столицей в Пекине, они признают власть материкового Китая, они его признают в ООН. Раньше в ООН заседал тайваньское правительство. До тех пор, пока Соединенные Штаты не решили поменять свою политику и не, это самое, не заменили, ну, при участии других постоянных членов Совета Безопасности, не заменили Тайвань материковым Китаем. Ну и раз это произошло, то все, назад пути нету. Но тем не менее, раз они посылают корабль, это примерно как, если бы, как Соединенные Штаты, когда они заявляют, что их военные корабли имеют право плавать в заливе Петра Великого. Хоть это является фактически суверенной территорией России. Они говорят, а мы так не считаем. Вот когда они посылают на корабль, это провокация. И эта провокация влечет за собой вооруженный ответ. Здесь происходит то же самое. Значит, только они все время балансируют на грани вооруженного ответа, но тем не менее они провоцируют Китай все сильнее и сильнее и сильнее, рассчитывая на то, что рано или поздно, и, кстати, совершенно справедливо, рассчитывая на то, что рано или поздно Китай атакует Тайвань.
Угу. То есть они такими провокациями добиваются все-таки военного ответа?
Да, они хотят, понимаете, они не хотят нападать на Китай, потому что Китай — это ядерное государство. Они хотят, чтобы произошло примерно как с Украиной. Провокации, 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 после чего война становится неизбежной. Но это война Китая с Тайванем, а Соединенные Штаты поставляют оружие.
А потянут ли они еще и Тайвань?
Ну, они же не воюют, они же только оружие поставляют.
Ну, кстати, да, это плюс оборонно-промышленному комплексу Америки огромные деньги.
Не потянут, даже скорее всего не потянут. Значит, но, по крайней мере, это все-таки это не война. Все-таки американская армия находится за сценой, она на сцену пока не выходит. Значит, и у американцев есть козырь в виде союзников, точно как сейчас. У них есть козырь в виде союзников в Европе, на которых они постоянно намекают, что ну Украина-то ладно, но вот же Польша вооружается и армию увеличивает там. А вот посмотрите, есть еще Прибалтика, есть Румыния, есть другие. А вдруг они в войну вступят, а что вы делать будете? А точно так же будут Китаю показывать. Смотрите, а вот Япония, а вот Южная Корея. Давно мечтает, кстати, воссоединиться с КНДР. Значит, только на своих условиях. А вот Австралия, у которой тоже претензии к Китаю. А, кстати, у этих самых, у государств, которые, в общем-то, не являются союзниками Соединенных Штатов прямыми, да, но и не являются сейчас союзниками Китая, таких, там, допустим, Вьетнам, Филиппины и так далее. У них с Китаем территориальные споры. А если они сейчас попытаются этот спор решить в свою пользу, благодаря тому, что Китай увяз на Тайване там, и так далее, у них будет много аргументов для того, чтобы на Китай таким образом поддавливать, как они сейчас пытаются поддавливать нас. Вот. Но, опять-таки, у Китая будет единственный вариант. Ему надо будет победить на Тайване и продемонстрировать беспомощность Соединенных Штатов, как у нас единственный вариант победить на Украине.
Да, Ростислав Владимирович, давайте про Японию немного поговорим, точнее, о заявлении премьер-министра этой страны Фумио Кисида. Он сказал, что положение в области энергетики меняется во всем мире, а из-за ситуации вокруг Украины Европа оказалась в ужасном положении, поскольку десятилетиями полагалась на дешевые и стабильные поставки из России, поставки газа, но теперь эти поставки прекратились. Премьер отметил, что Япония, в свою очередь, сильно зависит от поставок с Ближнего Востока, и это не чужая проблема. И в связи с ней Кисида отметил, что Японии, которая в силу своих географических особенностей зависит от импорта энергоресурсов, необходимо использовать все имеющиеся возможности, в том числе и возобновляемую атомную энергетику. Ну и вот, наверное, первый вопрос, а с чего это премьер Японии озаботился ситуацией в Европе с газом?
Ну, во-первых, потому что он совершенно справедливо говорит, Япония точно так же зависима от поставок энергоносителей из-за рубежа. В свое время Япония вступила в войну с Соединенными Штатами, когда Соединенные Штаты ввели эмбарго на поставки нефти в Японию. Вот. Для Японии это действительно очень серьезная проблема. Всем понятно, что сейчас Соединенные Штаты ходят по грани серьезного военного столкновения, только что говорили, с Китаем. То есть опосредованно, да, через Тайвань, Япония союзник Соединенных Штатов. Приоритетных Соединенных Штатов на Дальнем Востоке, там расположено огромное количество американских баз. Как будет действовать Китай, японцы не знают. Тем более, что у Китая тоже есть союзник, да, значит, как Северная Корея, такой enfant terrible, да, на Дальнем Востоке. Они могут все время запускать куда-то свои ракеты. Кстати, ядерное оружие у них тоже есть. Кстати, их ракеты периодически над Японией пролетают. Как себя поведет Ким Чен Ын, особенно если его попросит Пекин? Куда он запустит или не запустит ракету, японцы не знают. Окажутся они втянуты в конфликт или не окажутся, они не знают. Тем более, что здесь Соединенным Штатам значительно проще действовать. У Кореи на Корейском перешейке постоянно случаются конфликты и кризисы у двух Корей. Значит, а Япония союзник, точно такой же союзник, как Южная Корея в Соединенных Штатах. Поэтому втянуть Японию в войну значительно проще, чем втянуть в войну даже, допустим, ту же самую Польшу. Поляки еще хоть сами решают эту проблему, японцы тут сами решать ничего не будут. Это, по принципу, получилось, не получилось, но не у них получилось, не получилось, а у Соединенных Штатов получилось, не получилось. Поэтому, естественно, они боятся. Тем более, что самое простое, что от них потребуют Соединенные Штаты, это присоединиться к широкомасштабным санкциям против Китая. Я попытаюсь двух раз угадать, да, что Китай может точно так же это самое, объявить, допустим, энергетическую блокаду Японии. И заявить, что не будет пропускать танкеры туда. Для этого у Китая есть ВМС достаточно сильные. Что делать Японии в такой ситуации? У нее тоже достаточно сильные ВМС. Не такие, как у Китая, но достаточно сильные. У них союзник Соединенные Штаты. То есть для них ситуация очень опасная. Тем более, что опять-таки Япония находится в той же ситуации, в которой находился Европейский Союз. Потому что пока европейцы толдычили о том, что да, односторонняя зависимость от российских энергоносителей, она очень опасна. Значит, надо здесь что-то менять, надо искать другие источники поставок. Россия в это время искала других покупателей. И за 20 лет нашла. Европейцы ничего не искали. И поэтому, когда через 20 лет начался обмен, так сказать, любезностями, выяснилось, что России есть кому продавать свой газ и кому продавать свою нефть. А Европе не у кого покупать по тем же ценам. А по более высоким ценам покупать — это свою промышленность убивать. Это помните, как в графе Монте-Кристо разбойники продавали Данглару курицу за 1 000 000 франков, если не ошибаюсь, да? Ну вот, и здесь то же самое. Купить-то вы можете, но нужна ли вам такая курица? Потому что 2 000 000 франков у вас уже нету. Европа оказалась в тяжелом положении, японцы это анализируют и понимают, что на следующем витке истории они могут оказаться в таком же или даже в худшем положении. Потому что Европу хоть заблокировать никто не может, да и не хочет особенно. А их можно еще блокировать на их островах.
А связано ли со всем этим предстоящий визит японского премьера в Вашингтон и, в частности, встреча внешнеполитических и оборонных ведомств США и Японии, которая запланирована на 11-12 января?
С кризисом, безусловно, с глобальным связано, потому что а что могут они обсуждать в эпоху глобального кризиса двое союзников, кроме глобального кризиса? И, безусловно, они будут обсуждать и его экономические аспекты, его финансовые аспекты, и будут обсуждать его военные аспекты. При том, что экономический аспект для Японии не менее важен, чем военный. Она может точно так же, при росте цен на энергоносители, она может точно так же оказаться у разбитого корыта со своей экономикой, как Европа. Более того, сейчас идет волна дедоларизации мировой экономики и мировой торговли. А это значит, что японские активы, номинированные в долларах, а сейчас это самые крупные резервы в долларах у Японии, у Китая уже меньше. Китай свой уже начал распродавать. А Япония только наращивает. Потому что она союзник Соединенных Штатов. Так вот эти активы могут в один прекрасный момент превратиться в черепки. То есть они будут стоить дешевле бумаги, на которой они напечатаны. Такое может случиться и через месяц, и через год, и через полтора года. Но с точки зрения актуальной политики, это все буквально завтра. То есть угадать-то никто не может, когда это случится. Но это все равно, это завтрашний день. Это тоже японцам надо обсуждать с американцами. Им необходимо каким-то образом из этого кризиса выходить. И это не только японская проблема. То есть можно сказать, ну при чем тут американцы, да? Но американцам же нужны союзники. Да, они сейчас к ним наплевательски относятся и так далее, потому что приходится выживать как-то самим. Но, тем не менее, без союзников американцы вообще никак выживать не будут. Поэтому им нужны союзники, и желательно сильные союзники с неуничтоженной экономикой. Поэтому приходится и эти вопросы как-то решать. Тем более, что сейчас стонет Европа, и американцы тоже не знают. А Европа, вот она послезавтра, она что скажет? Может, она скажет, хватит? Может, и не скажет, а может, скажет. А как тогда дальше выкручивается из ситуации? И с Японией тоже точно такой же вопрос. Тем более, что в японцах американцы разбираются хуже, чем в европейцах. С европейцами все-таки один народ, а с японцами разная раса.
Да, ну что, будем следить за тем, чем завершатся эти переговоры. Конечно, расскажем обо всем в эфире «Радио Спутник». Ну, про Европу сейчас, в частности, про Германию. Там руководитель федерального сетевого агентства ФРГ Клаус Мюллер сделал вполне себе оптимистичное заявление. Он сказал, что подземные газовые хранилища Германии заполнены более чем на 90%. Потребление газа сократилось на 14%. И он верит, что к концу зимы хранилища будут заполнены больше, чем наполовину. Ну вот действительно же получается, все с газом хорошо или как? Или говорят, что эту зиму-то европейцы переживут, а вот насчет следующей зимы уже большие-большие вопросы.
Да они и следующую зиму переживут. Вопрос в том, переживут они эти зимы с экономикой или без экономики. Значит, европейцы говорят, просто без экономики уже следующую зиму переживем. И то, опять-таки, если сравнивать с Украиной, так у них... И следующей зимой все хорошо будет, потому что, ну, будет у них там падение экономики на 30-50%. Но на Украине-то и уже вообще не осталось. А у них еще что-то останется и после следующей зимы даже. Это для них катастрофа. А, скажем, для Украины это вообще выдающееся достижение. Так что просто Европа идет по пути Украины. Она шаг в шаг повторяет следование. Точно так же украинцы все время заявляли, газа полно, потребление резко сократилось. Поэтому все будет в порядке. Действительно, все было в порядке, и газа хватало. И сейчас хватает, кстати. В Украине газа хватает, в принципе. Значит, иначе бы не стреляли бы по их этим самым электрическим подстанциям. Потому что энергоносители есть, электроэнергию не вырабатывают. Всего в достатке, вроде бы. Да? Но этот достаток откуда берется? Уничтожена экономика. Экономика была основным потребителем газа. В 1992 году, потому что разделение произошло в конце 91-го, значит, в 92-м году Украина импортировала из России 80 миллиардов кубов газа. И 21 добывала самостоятельно. То есть, в общей сложности она использовала порядка 100 миллиардов кубов. Из них 20 миллиардов шло на коммуналку, на население, на отопление и так далее. А 80 миллиардов шло на экономику. А сейчас Украина в лучшем случае использует примерно 25 миллиардов кубов газа. Из них на население уходит где-то миллиардов 18, значит, или 17, потому что население стало значительно меньше. Вот. Значит, а остальное уходит на экономику. Значит, то есть фактически сократилось в 10 раз, да, потребление газа экономики. Вот настолько примерно сократилась украинская экономика за все это время. То есть она пришла почти к нулевым значениям. С точки зрения потребления газа это хорошо. Газа потребляет значительно меньше. Скоро хватит собственной добычи газа вообще. Значит, с точки зрения выживания страны это катастрофа, потому что без экономики не живут. У Европы тот же путь. Да, пожалуйста, через некоторое время у них хватит вообще норвежской добычи газа. Если все остановить, ну как там газ, уголь, чем-нибудь перебьются. Небольшая проблема. Будут топить печи углем. Там, в Норвегии еще какой-то газ есть, на шельфе Северного моря что-то есть. Ну, из Алжира что-то поступает. В общем, как-то перебьются. Ну, для этого надо экономику полностью остановить. А у них же 300 миллиардов кубов потребляет экономика, а не кто-то там. Это же не ложкой съедают за столом они этот газ. Так что тут выбирать надо. Пожалуйста, можно так. Значит, можно утром деньги, вечером стулья. Можно вечером деньги, утром стулья. Но деньги вперед. А там дальше как хотите.
Да, понятно. Европейский путь, украинский путь Европы, точнее. Ростислав Владимирович, давайте еще вот что обсудим. Заявление экс-политика, экс-руководителя Госдепартамента Кондолизы Райс и экс-руководителя Пентагона Роберта Гейтса, они написали статью для Вашингтон-Пост, и в этой статье заявили, что Россия намерена сохранить контроль над позициями, занятыми в ходе военной операции, и говорят, что, скорее всего, Россия так и сделает. При этом они отметили, что военный потенциал Украины полностью зависит от западных поставок и призвали увеличить военную помощь Киеву, чтобы не допустить предотвратить наступление России. И вот здесь, как мне кажется, два взаимоисключающих посыла. С одной стороны, они просят увеличить помощь деньгами, помощь оружием и так далее, чтобы хоть Киев хоть как-то смог существовать. С другой стороны, намекают на то, что пора бы начать переговоры на условиях Москвы, потому что занятые территории Россия все равно не отдаст. Вот как это все понимать, как это лично вы трактуете?
Ну, очень просто. Они давно говорят о том, что Россия ничего отдавать не собирается, они давно предлагают России переговоры, и они даже намекают на то, что в ходе этих переговоров они согласны уступить им территории, которые конкретно удержит за собой российская армия, ну, неформально признать российскими. То есть их все равно будут называть оккупированными, но как с Прибалтикой было. Прибалтика оккупирована, но никто не сомневается, что это часть Советского Союза с точки зрения Запада, да? Вот. Здесь они могут согласиться на такой же финт ушами. Для них важно сохранить Украину и нацистский режим на Украине. Можно с Зеленским, можно без Зеленского. Значит, но чтобы режим оставался тот же самый. И чтобы ее можно было периодически накачивая там оружием, деньгами, значит, натравливать на Россию, чтобы она оставалась как такой механизм войны по вызову. Когда надо, нажали на кнопку, Украина выскочила из будки и бросилась. Вот это то, что требуется Соединенным Штатам. Это совсем не противоречит, то есть здесь нет противоречия этой формулировке, которую, с которой выступила Райс. Значит, она говорит, да, Россия не пойдет на американские условия, это понятно. У нее есть возможность продавить свое, она эти территории собирается удержать сейчас. Значит, именно поэтому Украину надо накачивать оружием, чтобы Украина дольше продержалась. Значит, чем дольше держится Украина, тем больше завязла Россия в этом самом в этом кризисе. И тем меньше возможностей у России для активных действий в других горячих точках. Американцы эти горячие точки плодят без числа. Значит, соответственно, пока руки связаны здесь, Соединенные Штаты могут действовать где-то в другом месте, создавать проблемы или России, или Китаю, или сразу и России, и Китаю, все вместе там и так далее. Значит, ну да, Украину списали. Украину списали со счетов еще раньше, чем произошел переворот 2014 года. Ее списали еще до Януковича. Когда там Ющенко приводили к власти, уже было понятно, что Украина списана, потому что так не живут. И так, как предлагалось вот, Ющенко и его командой, так не живут. А дальше все только ухудшалось. Значит, поэтому списали ее уже тогда. Но чем дольше она держится, тем больше проблем она создает России. Россия для Соединенных Штатов враг. Значит, если есть что-то, что создает проблемы моему врагу, очевидно, я это что-то буду поддерживать, тем более это так дешево стоит. Это стоит всего лишь бумагу, да, которую я сам печатаю. Причем эту бумагу в мире все меньше и меньше берут. А украинцы берут и радуются. Ну так чего бы не поработать с ними на таких условиях? Вот поэтому она говорит, да, давайте будем финансировать побольше, потому что иначе сейчас, если Россия перейдет в наступление, она прихлопнет Украину, ну там до лета, до осени, до зимы, ну еще в этом году прихлопнет. А если вот ее накачать оружием, то тогда, может быть, она продержится еще годик, там взойдет в 2024, а там посмотрим, сколько этих украинцев останется, будет ли еще кого вооружать. Если не будет, ну, в любой момент проект можно закрыть. А пока он еще пишет, давайте будем его самое поддерживать, подкармливать.
Понятно, понятно. Ростислав Владимирович, прервемся на новости на радио «Спутник». После них вернемся к нашей беседе и обсудим еще ряд тем.